Здравствуйте, наши дорогие телезрители! В прошлой программе мы говорили о том, что нам тяжело и почти невозможно понять величественность нашего Бога. Но мы сказали, что все-таки было место, когда Бог обитал на земле. И сегодня мы будем говорить на данную тему с Виталием Олейником. Мы очень рады вас приветствовать в нашей студии, Виталий.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Сразу мой первый вопрос. Зачем Богу нужно, такому огромному Богу, жить где-то на земле? И это называется святилище. Зачем это нужно ему?
В книге «Исход» в 25 главе, 8 стихе написано: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Это просто устанавливает факт того, что Бог желал жить среди своего народа. Но чтобы понять, зачем,
да,
нам нужно вернуться в то самое начало истории человечества, где впервые тематика и терминология святилища используется в Торе, в Пятикнижии Моисеевом. И оказывается, что впервые Библия говорит о святилище в контексте Эдемского сада.
Рай Эдемский, и как-то связано святилище и рай?
Обязательно. Если вспомнить нашу предыдущую беседу, мы выяснили, что на третьем небе,
да,
в раю,
да,
есть святилище,
да,
где Бог восседает на своем престоле.
Да.
Но было время, когда земля и небо не были разделены.
Угу.
То есть земля была интегральной частью Вселенной,
угу,
еще до того, как наши прародители ушли от Бога, ослушались Его,
угу,
и грехопадение состоялось. Соответственно, там, где рай,
угу,
там святилище, там Божье присутствие и так далее.
Угу.
И вот в повествовании книги «Бытие» это четко показано. Ну, несколько иллюстраций. Например,
угу,
херувим был поставлен,
угу,
да, у входа,
угу,
сказано.
Угу.
А в подлиннике не единственное, а множественное число. Херувимы.
Угу.
Неизвестно сколько, минимум два.
Угу.
И эта тематика херувимов, она очень ярко во святилище представлена.
Угу.
Чуть позже, когда Моисей,
угу,
Бог уже дал повеление. Да? То есть там было два херувима над крышкой ковчега,
угу,
на ткани,
угу,
вот, которые представляли собой стены,
угу,
и занавес святилища,
угу,
были вытканы херувимы и так,
да,
далее.
Это
вот это вот общая,
да,
тематика.
Угу.
Потом упоминаются в описании Эдемского сада золото и драгоценные камни. Все это было,
да,
в одеянии первосвященника, который служил,
угу,
во святилище, и так далее. То есть здесь целый, если внимательно исследовать, получается, что первым святилищем на земле,
угу,
был Эдемский сад,
угу,
где Господь ходил,
угу,
общался с Адамом и Евой.
Угу. Но, да, но мне вот казалось, что первым святилищем, ну, по крайней мере, я так прочитала в Библии, это когда было повеление Моисею построить. Я об этом говорю, святилище.
Да, да.
То есть, если Бог нас любит, и Его первопричина, ну, создания святилище на земле – это любовь к нам, правильно? Но я вот знаю, правильно это или неправильно, что с того времени, как согрешили,
угу,
Адам и Эва, и построилось святилище Моисея, прошло 2000 лет.
Да.
И как с этим быть? Как это понимать, что как Божья любовь здесь проявляется, что 2000 лет ничего не было? А люди, которые жили там...
У святилища несколько функций. Первая функция – это место встречи человека с Богом. И здесь, вне зависимости от того, грех существует уже во Вселенной или не существует, людям или ангелам, любым иным сотворенным существам, сознательным,
угу,
нравственным, им нужно
общение,
место,
да,
встречи,
угу,
с Богом. И святилище в Эдемском саду до грехопадения, оно представляло собой именно вот такое место,
хорошо,
где
я...
Бог общался с людьми.
Да.
А потом, когда уже грех вошел, тогда в тот самый день, как рассказывает третья глава книги «Бытие»,
угу,
было нечто совершенно удивительное. Но чтобы это понять, нам нужно несколько минут вчитываться,
угу,
в текст.
Угу.
Я прочитаю вначале.
Хорошо.
«Бытие», третья глава, 21 стих. «После того, как Господь произносит свое определение касательно последствий грехопадения, после того, как Он оставляет обетование о том, что семя жены придет и поразит змея,
угу,
в голову и так,
угу,
далее. Дальше сказано следующее действие, 21 стих, 3 главы книги «Бытие». «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Глагол «сделал» в подлиннике «не сотворил», то есть он именно изготовил их. Соответственно, лично. Если они кожаные, значит, это была чья-то кожа. На ком-то эта кожа была.
Ну, да.
И при исследовании терминологии, которая здесь используется, и сравнении с книгой Левит, где рассказывается о жертве всесожжения, мы узнаем, что, оказывается, когда приносила жертву всесожжения, то кожа не приносилась. Кожа использовалась на любые другие цели. В данном случае это указание на то, что в день грехопадения был заключен завет. И вот эта кожа, которая осталась от жертвенных животных, принесенных за Адама и Еву, она теперь их покрыла как вот способ скрытия вот той наготы, позора и на символическом уровне греха, который они обрели, вот, ослушавшись Господа.
Понятно, хорошо. Значит, вот у нас было святилище рай. В рае, да, потом рай закрылся, скажем так, да, потому что Ева и Адам согрешили, и потом у нас идет святилище Моисеева.
Давайте еще Моисеева. Несколько остановочек сделаем
да,
на этом
вот,
пути.
Вот как раз меня вот это вот нарисует, вот этот интервал, где, если вы говорите, что люди могут общаться с Богом, и Он хочет с нами общаться именно во святилище, вот этот интервал, где они общались тогда, вот те, которые люди жили?
Читаем в 4 главе. В 4 главе у нас сразу же картина жертвоприношений. Авель приносит, Каин приносит. И жертвоприношения у них разные. У Каина бескровное, у Авеля жертвенное животное. И когда Господь с Каином общается, Он говорит, у дверей грех лежит. Здесь есть такая особенность, что в древнееврейском, в подлиннике, слово «грех» и «жертва за грех» — это одно и то же самое слово — «хатат». И фактически, когда Он говорит, у дверей грех лежит, ну, тут есть всякие разные догадки, у дверей сердца, там и все такое. На самом деле не об этом идет речь. Он говорит о том, что нужно принести к дверям. А в подлиннике слово, которое описывает двери или же вход, ворота, во святилище, или же ворота в Эдемский сад, он поставил у входа херувимов. Соответственно, вот туда приходили люди, те, кто хотел очищения, те, кто хотел заглаживания своих грехов, они туда приносили хатат, свою жертву за грех. И Господь предлагает Каину признать, что он грешник, и принести туда, к воротам, ко входу, во святилище, там, где эти херувимы стояли, охраняющие вход в Эдемский сад.
Да, перед раем.
Вот туда принести. То есть это место по-прежнему было до самого потопа, оно было местом священнодействия. И так прошло 1656 лет.
И вот перед, как раз вот перед этим входом в рай, да, это все происходило.
Там.
И мы там. То есть все люди, которые жили...
И которые Господу хотели служить.
Да, они хотели поклоняться, они ходили туда.
Потому что еще здесь, конечно, много можно было бы более сказать, но вот есть такая фраза в 4 главе книги «Бытие», в 16 стихе сказано, «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод». То есть есть понятие «лицо Господне», то есть в подлиннике «лицо» — это присутствие. В присутствии Господне вот это присутствие, оно как раз обреталось в Эдемском саду. И человек не мог внутрь уже заходить, но он ко входу приходил. А когда Каин отселился в другую местность, то в географическом отношении сказано «он пошел от лица Господня». Это еще одна ссылка, показывающая вот реальность того, что в действительности Бог был обнаруживаем, и с ним можно было встречаться всякий раз, когда человек хотел общения с Господом.
Да, и вот я думаю, что еще человек, если Каин не захотел с ним общаться, то есть он мог уйти. То есть здесь Бог учитывает свободную волю человека.
Любовь. То есть, любовь по определению имеет смысл тогда, когда это не вынужденный, свободный выбор. Чертежи он получил от Господа.
Можно узнать, почему Давид вот не построил?
У вас есть дети?
Конечно, да, есть. То есть сейчас и в небе то же самое служение происходит.
Написано в псалмах «Ты священник вовек».
Знаете, когда я 25 лет назад вообще услышала, поверила в Бога, для меня вот это было очень важно, о чем сейчас говорите. То есть у меня, я поняла, что я свободна во выборе. То есть я поняла, что если я не хочу, то, ну, и не надо мне общаться с Богом.
Это именно.
Вот, и именно здесь вот я Каин это сделал. Конечно, сейчас я понимаю, что общение с Богом это только хорошо для человека. Это самое, что ни на есть лучшее.
Аминь. Вне всякого сомнения.
Да, поэтому, ну хорошо. Значит, есть такое место, да? А потом, что было? Вот было
вот,
святилище
Моисея,
да?
Смотрите, мы уже Моисея, дошли да? До потопа. Угу. Далее у нас эпоха Авраама описана. Угу. И, ну, родословно идет беспрерывно, естественно, но вот события описываемые, они касаются эпохи Авраама. Это 19 век до нашей эры, это, скажем, ну, несколько сот лет всего прошло после потопа. И мы находим в 14 главе книги Бытие упоминание о встрече Авраама, патриарха, со священником Бога Всевышнего. Книга Бытие, 14 глава, 18 стих говорит: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего», далее 19 стих, «и благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего», и прочее. То есть, и дальше говорится, что Авраам дает ему десятую часть из всего. Коль скоро он царь, значит, все в его царстве, ибо в древности каков царь, таково и царство. Да, он определяет законы, духовность, уровень и все прочее. То есть царь царства Салима был священником Бога Всевышнего. Библия нам не рассказывает, как святилище было устроено и так далее, но сам факт того, что священник был, что он брал десятину на служение, показывает, что это служение Бога в контексте святилища по искуплению от греха, по восстановлению человека, оно никогда не прекращалось, вплоть до того момента, когда оно было уже кодифицировано и вот, зафиксировано в письменном документе, когда были даны четкие инструкции, как надо его построить в эпоху Моисея.
Хорошо, значит, после Авраама у нас настает время, когда Бог повелевает Моисею.
Да.
Да? И зачем? Зачем это Бог ему повелевает это делать?
Если вот так вот в общем, да, в общем рассматривать этот вопрос, то главная функция святилища – это помочь человеку в проблеме греха. И проблема греха здесь рисуется в первую очередь в категориях тяжести. Вот в книге Левит, начиная с первой главы, где начинается описание вот главных видов жертв, говорится о том, что если кто хочет принести, снова подчеркивается фактор свободы воли, если кто захочет принести жертву, то вот он должен принести и, сказано, возложить руки на голову жертвы, в оригинале силой надавить. То есть иллюстрируется тяжесть бремени. И все из нас, кто хоть сколько-нибудь пожил на земле и что-то неправильное делал, знает, о чем идет речь. То есть грех, ощущение вины, тяжести, оно порой настолько сильное, что и здоровье страдает, и многие жизни заканчивают самоубийством. То есть это реальная проблема. И человек, который грешит и осознает этот грех, он знает, что это бремя тяжкое. Так вот, Господь предоставил способ. Благодаря системе служения во святилище, благодаря жертвоприношениям, человек мог себе этот груз переложить. Он в этот момент поименно рассказывал, от чего он именно освобождается, в чем именно кается, в чем именно раскаивается перед Господом и за что просит прощения. И тогда, вот так вот, в общем говоря, Господь говорил так: если ты хочешь в действительности с грехом бороться, если точнее, если ты хочешь избавиться от него, если хочешь от бремени избавиться, от последствий греха избавиться и так далее, то, пожалуйста, приходи ко мне в гости. То есть устроят они мне святилище, я буду обитать посреди них. То есть у Бога был адрес. В стане израильском было место, где Бог реально обитал. И человек приходил туда с грузом вины, там он этот груз перекладывал, и Бог брал его на себя. Бог брал грешника на поруки, да. И этот грех оставался в доме Господнем, и дом Господень, святилище, осквернялось, а человек уходил свободно.
Вот мне кажется, что это максимально несправедливо. Человек сделал грех, а Бог, который не делал грех, ничего, он берет этого на себя.
У вас есть дети?
Конечно, да, есть.
Кто платит, если они что-то у соседа испортили? Или, он наш отец, и он хочет помочь нам освободиться от греха, но пока мы в процессе духовного созревания, духовного роста и фактического освобождения от фактов греха или от актов греха, он платит. Он берет ответственность на нас, он несет наши провины. И в Библии фактически так и сказано, что Бог, он снимает, он несет наши грехи. потому что Он нас любит, мы Его дети.
Да, но потом-то что с ними происходит? То есть Он берет их на себя, а дальше-то что? То есть опять несправедливо. Я хочу защитить Бога в этом смысле, потому что это несправедливо. Что дальше с ними? То есть святилище это как-то решает этот вопрос?
Обязательно. И нам нужно будет отдельно об этом поговорить, поскольку грехи, которые Бог берет на себя, Он не может их нести постоянно, потому что Он не виновен, Он свят, праведен. Он берет их на себя временно, для того, чтобы, опять говоря общим языком, в конечном итоге вернуть их и возложить на первоисточник.
Да, тот, кто виноват в этом, хорошо.
И в данном случае первоисточник – это не человек.
Хорошо. Вот человек, значит, понятно, да, обитал Бог во святилище, да, и продолжалось это несколько лет. Сколько лет продолжалось вот в Моисеевом святилище? Сколько это было приблизительно по времени?
Что где-то приблизительно 5 веков до момента установления монархии в народе Божьем, когда вот у Давида было откровение от Господа, у царя Давида сказано, что чертежи он получил от Господа, как построить вот этот храм. Теперь уже стационарное помещение, в отличие от Моисеевой скинии, которая была разборной.
Угу. И вот этот вот храм Давид не построил.
Да, Библия говорит, что он собрал все необходимые материалы, он договорился вот со специалистами, с теми, которых недоставало земли Израиля. А вот сын его, Соломон, он уже фактически осуществлял
свое строительство. А можно узнать, почему Давид вот не построил? Какая причина была?
Господь говорит так, что ты слишком много воевал, ты много крови проливал, и потому руки твои в этом смысле осквернены.
И после этого уже строится храм, да, который строит Соломон.
Да.
И сколько он тоже просуществовал, этот храм?
Этот храм просуществовал до 6 века до нашей эры, когда он был разрушен Навуходоносором, царем вавилонским, и начался вавилонский плен. К сожалению, этот храм также не просуществовал долго.
А после этого еще были какие-то храмы?
После того, как плен закончился, было пророчество у Даниила, пророка, о том, что будет восстановление Иерусалима, будет восстановление храма. И этот храм был построен. Он назывался храм Зарававеля. Зарававель – это правитель, в эпоху правления которого храм был построен. Дальше он был расширен, украшен Иродом великим, и потому в истории он известен как храм Ирода.
А, понятно. Это вот о нем говорил Иисус, что он будет разрушен, что камня на камне останется.
Верно.
И именно этом, об
да,
этом.
Да.
А я думала, что он говорил, что о храме Соломона.
Да, храм Соломона, к сожалению, был тоже полностью уничтожен. Сказано, дом Господень был сожжен. Это конец вот существования эпохи иудейских царей в Иерусалиме. И вот было три пленения, 605 год, там, и так далее, и так далее. В конечном итоге тот храм был уничтожен.
Хорошо, значит, у меня такая логическая цепочка выстраивается. Значит, если храма нет на земле, да, значит, должен быть в небе. Да? Мы говорили об этом в прошлой передаче. То есть сейчас происходит то же самое в небе, что происходило в святилище, ну, или в храме Соломона, или в святилище Моисея. То есть сейчас и в небе то же самое, служение происходит какое-то.
Здесь нам важно затронуть хотя бы немножечко вопрос о соотношении храма земного и храма небесного.
Как они друг другу, да, были похожи, или это копии, или что это?
В послании к евреям, в 8 главе, в первых 5 стихах, на эту тему говорится так. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Описывается Иисус Христос, который есть священнодействователь святилища и скинии истинной. Слово «истинной» в подлиннике, в греческом, в данном случае «алотинос», означает «подлинный», «реальный», «настоящий». То есть сам Господь, не Моисей, не Визилиил, не Соломон позже, не Ирод и так далее, сам не Зарававель. Сам Господь воздвиг святилище на небе, скинию небесную, она является изначальным отправным пунктом, о чем мы говорили в прошлой беседе. То есть у Бога во Вселенной есть конкретное реальное место, где Он вот показывает себя, где Он принимает поклонение, где происходит служение.
И вот там написано, что первосвященником это Иисус, да?
Да.
Вот на данный момент Иисус служит, угу, да, как первосвященник в небесном святилище. И что он 24 часа служит?
Говорится о том, что если бы он оставался на земле, Иисус, то не был бы священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые эти дары служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Это место Священного Писания, наряду с другими, открывает очень важную истину о том, что Господь повелел Моисею построить святилище и дал определенные законы, да, для того, чтобы, смотря на них, смотря на эти служения, мы могли иметь понятие, представление о том, что происходит, или точнее, на тот момент будет происходить в небесном храме. Угу. Вот, поскольку во Вселенной нигде более греха нету, кроме Земли, то святилище небесное, оно никогда до определенного момента не функционировало как место очищения греха. Оно было просто местом поклонения, радости, хвалы, вот, общения с Господом. Но когда появился грех, то проблема греха стала решаться вначале около Эдемского сада у входа, затем Мелхиседек и так далее. То есть в земном святилище эта проблема решалась до того момента, когда вот эти все, как у нас здесь сказано, образы, тени и так далее, они все воплотились в служении первосвященника Иисуса Христа. И вот это служение началось тогда, когда он завершил свой подвиг на земле, стал Агнцем Божьим и вознесся на небо, и стал совершать служение в небесном святилище.
То есть, вот как в святилище грех был вложен на жертву, да, на животное, потом перешло на священника, потом перешло на Бога. Вот то же самое и было с Иисусом, да? На него были вложены грехи.
Сказано, вот Агнец Божий, 1 Иоанна, 1 глава, 29 стих, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Или же пророк Исаия, 53 глава, пишет, что Господь возложил на него грехи всех нас. Здесь я еще раз хотел бы подчеркнуть, что на небе очищение грехов или процесс служения небесного святилища вот именно в этой функции помощи, снятия греха с человека, вот это служение началось только лишь в первом веке нашей эры. До этого оно происходило на земле, но оно было прообразом на то реальное очищение, потому что понятно, что кровь козлов и тельцов не очищает от греха. И об этом в послании к евреям тоже сказано.
Хорошо. Вот мне сейчас не очень понятно, да? Значит, сначала Иисус — это Агнец, да, а потом он одновременно или после первосвященник сейчас.
Да.
Ну и как это совместить? Вот то, что сначала, да, он несколько, да, 2000 лет назад принес себя в жертву, и после этого он уже первосвященник.
Если рассмотреть на ритуальную динамику служения в земном святилище, то там тоже это шло поэтапно. То есть вначале приносилась жертва, на которую перед этим грешник возлагал свой грех. Только после того, как сам грешник, это важно подчеркнуть, заколол эту жертву, он перерезал ей вот артерию главную и так далее, после этого уже приступал к служению священник. И он затем уже брызгал на стенки жертвенника или в некоторых случаях вносил внутрь святилища. То есть это именно одно следующие за другим действием. И для того, чтобы проблема греха была решена, необходим и Агнец, и священник. И коль скоро речь идет о прообразном служении, как мы читали, это была тень и образ небесного, то, соответственно, Иисус вначале выполнил функцию Агнца Божия, а затем после своего воскресения, когда он заплатил за все грехи, приняв их на себя, он, вознесшись, получил, как написано в псалмах, «Ты священник вовек». Он получил вот эту вот честь, эту привилегию служить в качестве священника.
Да, имеет право потом нас спасать.
Да.
Вот именно с юридической точки зрения, так?
Поскольку он есть тот, кто оплатил все это, да. Кто вкусил смерть ради нас, кто, сказано, стал проклятием, кто стал грехом, кто все последствия греха взял на себя, он имеет теперь право нас представлять там и в небесном святилище совершать служение ради нас.
Хорошо, вот у меня еще один такой вопрос. Я прочитала, что в Библии, что существовали и другие святилища языческие. Вот, например, в книге Судей написано святилище дракона, правильно? То есть там тоже какие-то были похожи или, ну не знаю, у меня такая мысль была, чтобы нужно объяснить, что это не было... святилище Моисея не было копией того, что было языческое. Какие-то вот разницы есть в этом?
Здесь можно несколько моментов кратко отметить. Это и ориентация по сторонам света, и тот факт, что в отличие от языческих святилищ, в святилище Моисея не было статуи божества, которая бы считалась воплощением божества. И, в принципе, вся ритуальная динамика совершенно отличается. Друга. В язычестве задача задобрить Бога.
Да, понятно.
Здесь
да,
нет. Понимаю. Здесь Господь говорит, вы приходите ко мне, и я с вас снимаю этот грех. То есть изначально есть небесное святилище, по образу которого в Эдемском саду началось служение, а язычники, они уже, получается, копировали и искажали вот изначальный Божий план.
И они как-то, этот вопрос греха там тоже решался или не решался? Просто там, ну, как-то они хотели удобрить своих богов или как-то? Ну, то есть совсем другой смысл получается?
Главная цель Божьего святилища – это помочь человеку восстановиться после греха. Главная цель языческого святилища – это попытка человека манипулировать духовными силами для того, чтобы человеку было хорошо. То есть цель совершенно иная.
Ой, очень интересно. Вас благодарю за сегодняшний разговор. Меня очень заинтересовала как раз вот именно вот эта тема. И я... очень желаю, чтобы мы встретились в следующих программах и поговорили уже конкретно о конструкции святилища. То есть, как я поняла, когда вы вспоминали там предметы святилища, то они имеют какое-то свое духовное содержание.
Да. Тоже надеюсь на следующую встречу.
Да, спасибо вам большое. До свидания.
До свидания. У нас есть три храма, детально описанные. Это демонстрация Божьих целей. Он указал, будучи сам священником, что важно подчеркнуть, и сделал литое из меди море. Любой человек может воспользоваться этим же самым механизмом.